Глава 20. Когда я, наконец, собрался спуститься вниз, чтобы вернуться в наш дурдом, привезли микроскоп. Кое-кто считал, что он нам поможет. Впрочем, я тоже на это надеялся. Меня отодвинули в сторону, поскольку Вульф работал с Крэмером как одна команда, что само по себе было удивительным. Правда, в силу сложившихся обстоятельств я стал ключевой фигурой. Согласно рабочей версии, Фиби подошла к дому и стала подниматься по ступенькам, а убийца, который пришел вместе с ней или настиг ее возле крыльца, возможно, на крыльце, нанес удар и сбросил ее вниз. Потом он спустился с крыльца в проход, нанес для верности еще 3 удара, оттащил тело к калитке, где его можно было заметить с крыльца, разве что вывернув шею, а с тротуара из-за плохого освещения вообще не было видно. Затем убийца мог, конечно, отправиться к себе домой и лечь в постель. Однако не исключено, что он вернулся на крыльцо, позвонил в парадную дверь, и я впустил его в дом и даже помог снять пальто. Выходит, в момент убийства я находился всего в 10 футах, а может и меньше от них. И если бы я в этот самый момент ненароком отодвинул занавеску на окошке в двери, то увидел бы все своими глазами. Подумать только. Возможно, я даже приветствовал убийцу через несколько секунд после того, как он закончил свое грязное дело. По моему собственному признанию, я тогда очень внимательно вглядывался в лицо каждого приглашенного к нам человека, чтобы понять, как он справляется с нервным напряжением. Именно поэтому я и вернулся в свою комнату, чтобы восстановить в памяти лица всех пришедших. Мне не верилось, что я не смогу вспомнить одно, а может, 2-3 лица, обладатель одного из которых всего лишь минуту назад размозжил Фиби череп железной трубой. Но я не смог. Все они явно чувствовали себя не в своей тарелке, демонстрируя это тем или другим образом. Ну и что из того? Выслушав меня, Вульф грустно вздохнул, а Крэмер зарычал, как разъяренный лев. Но я сделал, что мог. Меня, естественно, попросили составить список, указать очередность прихода гостей и хотя бы приблизительный интервал между их появлением, и я был рад соответствовать. Сами понимаете, я не встречал вновь пришедших с хронометром в руках, но все же готов подтвердить, что мои данные были довольно точны. Все приходили поодиночке. Идея состояла в том, что если 2 человека явились сразу один за другим, скажем, с интервалом в 2 минуты и меньше, того, кто пришел первым, можно вычеркнуть из списка подозреваемых, но не того, кто пришел вторым, поскольку убийца, покончив с Фиби и услышав шаги или шум мотора подъехавшего такси, мог вжаться в калитку в темном углу, дождаться, пока вновь прибывший не поднимется на крыльцо и не войдет в дверь, после чего быстро проследовать за ним и позвонить в звонок. В любом случае, в столь точных расчетах не было необходимости, поскольку, если мне не изменяет память, все гости появлялись с интервалом не меньше 3 минут. В общем, место каждого гостя в списке ни о чем не говорило. По теории вероятностей, не было никакой разницы между Хетти Хардинг, пришедшей первой, и Ниной Бун, явившийся последний. Все наши посетители были допрошены, каждый в отдельности, но не исключалась возможность повторных допросов, которые могли продлиться всю ночь, если микроскоп не оправдает наших ожиданий. Так как всех присутствующих уже неоднократно допрашивали в связи с убийством Буна, следователям на этот раз приходилось туго. О чем спрашивать? Такого понятия, как алиби, в данном случае просто не существовало. Все они пришли между 21:50 и 22:40. Причем Фиби Гантер приехала и была убита в тот же промежуток времени. Можно было смело спросить каждого из них: «Вы сразу позвонили в дверь, когда поднялись на крыльцо, или сперва убили Фиби Гантер?» Если человек отвечал, что Фиби он не видел, сразу позвонил и был встречен мистером Гудвином, то о чем еще спрашивать? Ну, можно было поинтересоваться, приехал он на машине, на такси или шел пешком от остановки автобуса либо от станции подземки. Ну и что дальше? «Чистая работа», — думал я, сидя у окна в своей комнате. «На моей памяти такой чистой работы мне не встречалось. Очень чистая, будь он проклят, грязный ублюдок». Как я уже говорил, рабочая версия была такова. Совершив убийство, преступник вошел в дом, но нельзя обойти вниманием и другие гипотезы. Об одной из них упомянул представитель НАП Уинтерхоф, внесший свою лепту в расследование. А вот марафон вопросов и ответов для Уинтерхофа, похоже, закончился. Его рассказ можно было разделить на три основные части. Первое. Он, импозантный джентльмен с рекламы виски, носил туфли, подошвы которых были сделаны из материала почти такого же бесшумного, как резина, а потому всегда ходил очень тихо. Второе. Он неодобрительно относился к загрязнению улиц, в частности, не терпел, когда на тротуар швыряли окурки, и сам никогда этого не делал. Третье. Он жил на Ист-Энд-Авеню. В тот вечер жена и дочери попросили одолжить им его автомобиль с водителем. Он, Уинтерхоф, никогда не пользовался такси без крайней необходимости из-за революционных взглядов водителей в свете существующей нехватки такси, поэтому... Когда ему позвонили и попросили приехать к Ниро Вульфу, он сел в автобус на 2-й авеню, вышел на 35-й улице и дальше пошел пешком. Отлично. Подойдя в своих туфлях с бесшумными подошвами к дому Вульфа с восточной стороны, он остановился примерно в 80 футах от места назначения, поскольку искал, где бы загасить окурок, и заметил урну, стоявшую в приямке за ограждением. Он спустился по ступенькам к урне и загасил окурок, после чего поднялся обратно, и тут увидел какого-то мужчину, выскочившего из прохода за крыльцом и умчавшегося стрелой в другом направлении, а именно в сторону реки. Уинтерхоф направился к дому Вульфа, мысленно отметив, что человек выскочил, скорее всего, из этого прохода, но решил не перегибаться через перила крыльца, чтобы заглянуть вниз. Единственное, что Уинтерхоф мог сказать о том умчавшемся стрелой человеке, это то, что он был в темной одежде и среднего роста. Не великан, но и не карлик. Черт возьми, его слова подтвердились. Двое из тысячи детективов, наводнивших наш дом, были посланы проверить правдивость слов Уинтерхофа. Через полчаса они вернулись и доложили, что действительно в приямке в 24 шагах к востоку от крыльца дома Вульфа стоит урна. И не только это. Поверх валявшегося в ней мусора они обнаружили загашенный окурок и характерные следы на внутренней поверхности примерно в 1 дюйме от края, свидетельствовавшие о том, что окурок был действительно затушен, а внутреннюю поверхность урны. Более того, детективы даже принесли с собой окурок. Стало быть, Уинтерхоф не лгал. Он остановился затушить окурок в урне, и он умел хорошо определять расстояние на глазок. К сожалению, его слова насчет человека, умчавшегося стрелой в сторону реки, невозможно было проверить, поскольку за прошедшие 2 часа беглеца и след простыл. Не знаю, что ценного извлекли из этого Вульф и Крэмер. Я вообще плохо соображал с того момента, как осветил фонариком лицо Фиби Гантер. Крэмер, услышав все это от Роуклифа, допрашивавшего Уинтерхофа, что-то недовольно пробурчал, но лишь потому, что его мысли, очевидно, были заняты чем-то другим. Кто-то из экспертов, уже не помню кто именно, предложил воспользоваться микроскопом. Но Крэмер решил не тратить время даром. Он приказал Эрскину и Декстеру, которых еще продолжали допрашивать, немедленно вернуться в гостиную, после чего в сопровождении нас, Перли, отправился туда сам. Став лицом к собравшимся, он потребовал внимания, что не составило особого труда, и начал говорить.
«Прошу выслушать меня очень внимательно, чтобы понять, о чем именно я хочу спросить. Кусок трубы».
«Это неслыханно!» — взорвался Бреслоу. — «Мы уже ответили на все вопросы. Мы позволили себя обыскать. Мы рассказали все, что нам известно. Мы...»
Крэмер повернулся к одному из детективов.
— «Стань рядом с ним. Если он не замолчит, заткни ему пасть».
Детектив решительно направился к Бреслоу. Тот сразу умолк.
— «На сегодня оскорбленных добродетелей для меня более чем достаточно!»
Я давно не видел Крэмера в такой ярости.
«Шесть дней кряду я нянчился с вами, точно с грудными детьми, поскольку вы все здесь очень важные персоны! Но сейчас все изменилось. Быть может, вы и не виновны в убийстве Буна, но теперь я знаю, что у одного из вас руки в крови, и осмелюсь предположить, что тот, кто убил эту женщину, убил и Буна. Я...»
«Простите, инспектор!»
— оборвал его Фрэнк Томас Эрскин, который явно не собирался оправдываться, хотя и не был взбешен.
«Вы сделали заявление, о котором можете пожалеть. Как насчет человека, пробежавшего мимо мистера Уинтерхофа?»
«Ну да, я о нем слышал».
Крэмер явно не собирался отступать.
«Но пока я придерживаюсь версии, сделанной в моем заявлении. Хочу добавить, что комиссар полиции одобрил мое решение задержать всех здесь присутствующих, поскольку мы имеем дело с убийством, и чем больше вы будете пререкаться, тем дольше задержитесь. Ваши семьи поставлены в известность, где вы находитесь и почему. Кто-то из вас наверняка думает, будто может засадить меня на 20 лет, потому что я не разрешил ему обзвонить всех его друзей и адвокатов. Ладно, он все равно не будет звонить».
Крэмер недовольно скривился, по крайней мере, мне так показалось, и прорычал.
«Вы понимаете сложившуюся ситуацию?»
Все промолчали, и он продолжил.
«Я пришел сказать вам следующее. Кусок трубы, которым была убита мисс Гантер, обследовали на предмет наличия отпечатков пальцев. Но мы ничего не нашли. Поверхность слишком шероховатая. К тому же труба старая, ржавая, краска облупилась. Мы полагаем, для того, чтобы проломить такой трубой голову, убийце нужно было держать ее достаточно крепко. А значит, почти наверняка у него в ладонь въелись частицы ржавчины или краски. Я говорю не о том, что можно различить невооруженным глазом, а о микроскопических частицах, которые не сотрешь с кожи и не стряхнешь с одежды. Поэтому необходимо провести исследование с помощью микроскопа. Мне не хотелось вести всех вас в лабораторию, поэтому я распорядился доставить микроскоп сюда. Я прошу разрешить обследовать ваши руки, перчатки и носовые платки».
«Ну, инспектор, я уже вымыла руки», — заявила миссис Бун. «Я помогала на кухне готовить сэндвичи и, конечно же, вымыла руки».
«Очень жаль», — проворчал Крэмер. «Но, тем не менее, мы попытаемся. Даже после мытья могут остаться мелкие частицы. О вашем решении относительно моей просьбы сообщите сержанту Стеббинсу. Я занят».
Он вышел и вернулся в столовую. Именно в этот момент Я почувствовал, что мне нужно немного успокоиться. Я заглянул в кабинет и сообщил Вульфу, что я, если понадоблюсь ему, буду в своей комнате. Я провел у себя более получаса. Микроскоп доставили в час ночи. Полицейские автомобили приезжали и уезжали, и я совершенно случайно увидел в окно, как из одного автомобиля вышел мужчина с большой коробкой в руках. Я допил молоко и спустился вниз.